только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Только у нас», и в ближайший час с вами буду я, Ирина Тарасова. Ну что ж, конец идеи. Вроде бы надо отдыхать, думать о чем-то позитивном, но тема у нас сегодня более чем серьезная. 100 лет назад в мировой истории произошло событие, перевернувшее все мироустройство, захватившее водоворот боевых действий чуть ли не половину мира, приведшее к развалу могущественных империй, как следствие к волне революций «Великая война». В 1914 году Россия вынуждена была вступить в Первую мировую войну, которую сегодня называют одним из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Войну, ознаменованную... Что было в этой... эта война ужасающей? Тем, что впервые применили химическое оружие, впервые применили первое масштабное применение танков и авиации. И война, естественно, с огромным количеством человеческих жертв. Исход этих событий стал трагичным для России. Революция, братоубийственная гражданская война, раскол страны, утрата веры и тысячелетней культуры, раскол всего общества на два непримиримых лагеря. И вот сейчас, спустя 100 лет, эту войну вспоминают. Вспоминают и сегодня. Более того, именно сегодня, в непростое для нашей страны время, проводят параллели между Россией той и Россией сегодняшней. Именно в это время все больше говорят о воссоединении расколотого российского общества, о возвращении к вере, к обретению всем народом России долгожданной национальной идеи. Мероприятия к столетию Первой мировой войны проходят по всей стране. Тверь также не стала исключением. 26 октября в ДК «Пролетарка» пройдет очередной вечер-концерт авторской духовной народной песни. Называется он «Покровские вечера». И в этом году программа будет посвящена как раз столетию со времени начала Первой мировой войны. Те из горожан, кто хоть раз бывал на «Покровских вечерах», знают, что это будет не просто концерт, скорее особенная встреча с настоящим погружением в историю, в эпоху, погружением в проблематику. И вопрос для вас, уважаемые радиослушатели, какой, на ваш взгляд, опыт и уроки мы можем извлечь из памяти о Первой мировой войне? Звоните по телефону 339-993.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Тверь, 99,3 FM.
Как я уже сказала, «Покровские вечера» можно назвать особенной встречей. Раз особенная встреча, то она подразумевает и особенных гостей. И сегодня один из этих гостей пришел к нам в программу. Итак, встречайте. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» автор идеи, режиссер и ведущий «Покровских вечеров», директор фонда Екатерины Бакуниной, священник Роман Манилов. Добрый день.
Добрый вечер.
И специальный гость «Покровских вечеров» Маргарита Зайдлер. Маргарита, добрый день.
Добрый день.
Микрофон, пожалуйста, поближе. Если вкратце о Маргарите, то она гражданка Германии, принявшая православие, несколько лет прожившая в монастыре на территории Западной Украины. А когда начались боевые действия на Украине, на протяжении 2 месяцев была воином ополчения Донбасса. Уверена, сегодня Мария расскажет о себе, и не только о себе, много интересного. Но сначала вопрос отцу Роману. Отец Роман, как я уже сказала, 26 октября в ДК «Пролетарка» пройдет вечер, концерт авторской духовной народной песни «Покровские вечера». И вот первый вопрос, ведь не развлекательная же в первую очередь цель этого мероприятия будет.
Ну да, конечно, и не зря «Покровские вечера» называются вечер-концерт, то есть они подразумевают не только музыкальные, хореографические и иные литературные номера, но и прежде всего погружение в ту тему, которая избирается в этот год на «Покровские вечера». Ну, в данном случае Первая мировая война. Это будет рассказ, иллюстрированный музыкой, поэзией, хореографией о том времени, о тех событиях, о тех глобальных событиях, которые произошли в нашей стране, в мире, в мировоззрении всего народа, и попытка рассказать таким образом, чтобы человек, придя домой, взял с полки книжку или пошел в библиотеку, открыл интернет и сам бы, заинтересовавшись, погрузился в эту проблематику и в эту эпоху. Вот на этих «Покровских вечерах» будет колоссальное количество уникальных просто номеров, специальных песен, посвященных этому событию, написанных специально для «Покровских вечеров», приедут очень интересные люди, будут реставрированы песни той эпохи, которые пелись в Первую мировую войну, пелись солдатами на фронте, пелись в тылу, пели и простой их народ, дворянская культура, литераторы наши, ведь малоизвестные факты, что очень многие знаменитые поэты, о чем даже в советское время не писалось в их биографиях, были участниками Первой мировой войны, Есенин был участником Первой мировой войны.
Много таких имен, да, о которых мы даже не знаем, что они принимали.
Да, Александр Вертинский. Вот именно эти имена будут освещены и открыты в совершенно другом ракурсе.
На самом деле, мы пока не будем касаться конкретной программы, наверное, в конце передачи расскажем подробнее, кто же еще приедет на это мероприятие, что ждать от встречи. Все-таки вот у нас две минутки до окончания первой части. Отец Роман, вы как историк, я уж сразу открываю нашим радиослушателям, давайте все-таки вспомним, что значило, что есть такое Первая мировая война, почему ее сейчас вспоминают, какой урон она нанесла России именно вот тогда, 100 лет назад.
Ну, вот, наверное, лучше многих об этом сказал наш президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию на 2013 год. Там есть такие замечательные слова, что и история России, мы должны все понять, что история России началась не в 1917 году и даже не в 1991 году, что у нас длинная история, и Первая мировая война занимает в ней яркую героическую страницу, которая в советское время была, к сожалению, оболгана и забыта. И вот возвращение нашей памяти, исторической памяти о той войне, которую предки наши, ее участники называли не мировой войной, а как потом называли империалистической, а называли ее Великой Отечественной войной. И вот открыть этот смысл, мы должны вернуться к тем истокам, что эта война была отеческая, за отечество, за православие, за славянство, за Сербию и за наш народ, за право быть русским народом, быть православным народом. Вот это самый главный урок этой войны для нас.
Ну что ж, о том, какой опыт и уроки мы можем извлечь из памяти о Первой мировой войне, мы будем говорить и далее с нашими гостями. У нас в эфире автор и режиссер и ведущий «Покровских вечеров», директор фонда Екатерины Бакуниной, священник Роман Манилов и специальный гость «Покровских вечеров» Маргарита Зайдлер, гражданка Германии, которая на протяжении 2 месяцев была воином ополчения Донбасса. Говорим и пытаемся ответить на один единственный вопрос. Какой опыт и уроки мы можем извлечь из памяти о Первой мировой войне? Да и вообще, какие уроки мы можем извлекать из войны? И вот закончили мы первую часть как раз о том, что же такое, как относились к Первой мировой войне, что такое, что дала и чего лишила Россию Первая мировая война. Вот у меня буквально несколько таких исторических справочек. Война началась 18 июля 1914 года, это по старому стилю, по-новому 1 августа. Поводом к войне послужило Сараевское убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 19-летним сербским студентом из Боснии, который являлся одним из членов террористической организации «Млада Босна», которая боролась за объединение всех южнославянских народов в одно государство. В результате войны прекратили свое существование четыре империи – российская, австро-венгерская, османская и германская. Страны-участницы потеряли убитыми более 100 миллионов солдат, около 12 миллионов мирных жителей, около 55 миллионов человек были ранены. Вот, отец Роман, можно ли сегодня говорить о параллелях, и будете ли вы проводить такие параллели на самом мероприятии вот с событиями той вековой давности, и тем более извлекать какие-то уроки? Или все-таки эти события, та Россия, эта Россия, неравнозначны?
Ну, самая главная параллель, конечно же, это параллель духовная. Еще современники Великой Отечественной войны, которую мы называем Первой мировой войны, заметили удивительную особенность событий того времени. Те страны, которые к нам пришли, это Австро-Венгрия, Германия, их союзники в Первую мировую войну, их религиозный дух, католичество и протестанство, у многих уже и безверие, способствовали тому, что многие современники удивлялись. Вот откуда у Германии, например, которая дала миру Гёте, Шиллера, Канта, выдающихся музыкантов, философов, писателей, художников, откуда такой германский злой дух, такая ненависть, такая жестокость, проявленная в этой Первой мировой войне. И все отмечали, что дух протестантизма и католицизма – это дух полного забвения всех христианских заповедей и, как следствие, и полное развращение нравственности и падение любых норм. Уже современники на Первой мировой войне замечали, что какая жестокость творилась по отношению к пленным, даже со стороны медицинских сестер, сестер милосердия Германии. То есть, попадая в плен к немцам, к австрийцам, русские солдаты испытывали чудовищные издевательства и насилие. И посмотрите, вот что сейчас, сегодня происходит в мире. Полный, то есть отказ Европы от христианства, потакание всем сектам. И мы смотрим, какая ситуация, например, сейчас на Украине. Да? Полный развал православия, националистические элементы государства поддерживают всякие секты, поддерживают самопровозглашенную так называемую Украинскую православную церковь, униатов поддерживают. То есть идет разрушение православия. Вот мы удивляемся, откуда такая жестокость, откуда такая злоба у единого вроде бы народа, откуда у этих парней, там, которые никогда в глаза ни одного москаля не видели, откуда они прыгают и скачут и говорят москаляку на галяку, когда уверен, что даже ни с одним русским они не общались. То есть вот как в Европе в Первую мировую войну разрушение нравственности через отказ от христианства, так и сейчас на Украине через отказ от истинной православной веры такая же трагедия, такая же жестокость. И вот это первый урок, что мы, русские, должны все хранить веру православную, ибо в этой вере православной наше единство, наше, и, самое главное, наша нравственная сила. Это первый урок. Ну, а второй такой урок, я думаю, что для Европы должен послужить. Смотрите, Первая мировая война, зачинщики Германии, немцы, да, Вторая мировая война, опять Гитлер, опять Германия. И сейчас самое влиятельное и самое крупное государство в Европе – это Германия, да. И мы видим, как Германия потакает распространению фашизма, неонацизма, как Германия отказывается от самостоятельной политики и полностью пляшет под музыку Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что это тоже такой вот урок для всей Европы, для всего мира, и мы, особенно в России, должны четко представлять, что если начнется какая-то война, то Германия в этой войне будет играть первую скрипку.
На самом деле, такие, ну, если не обвинения, то достаточно тяжелые слова, сложно слушать. Вот Маргарита, напомню, что у нас в гостях и Маргарита Зайдлер, она гражданка Германии, приняла православие, несколько лет прожила в монастыре на территории Западной Украины, а когда начались боевые действия на Украине, на протяжении 2 месяцев была воином ополчения Донбасса. Вот, Маргарита, прежде чем мы поговорим о вас, о вашей судьбе, необыкновенной судьбе, вот скажите, вы согласны вот с отцом Романом или все-таки вот... Вы же гражданка Германии. Вам тяжело это слышать, и в чем-то вы вот, у вас своя правда.
Конечно, мне нелегко слышать такие слова, но я полностью подтверждаю то, что говорит отец Роман. Просто он вполне правильно все говорил, потому что историю покажет и ныне, и тогда показала, что именно Германия, к сожалению, играла значительную, главную роль в развязанной и Первой, и Второй мировой войны, и, не дай бог, и Третьей мировой войны, которая, я так считаю, стоит у нас перед дверями уже. Мы видим, как бундесканцлер Ангела Меркель всячески поддерживает, оправдывает фашизм, украинский фашизм на территории Малороссии. И это для меня, конечно, очень больно. Но хочу сказать, утверждать, что не все с этим согласны, не все немцы являются фашистами. Это надо ясно сказать, потому что сейчас идет четкое разделение, как и на территории России, так и в США, и в странах Европы, в том числе и в Германии. У меня многие знакомые есть в Германии, которые не разделяют вклады Ангели Меркель и ее политики. Есть множество независимых журналистов, даже политиков, например, левые фракции под руководством Григора Гизе очень резко даже критиковал политику Ангели Меркель в Бундестаге и четко говорил о том, что в Украине сейчас во власти, ну, насильственным путем захватывали власть фашисты. Никто иначе, ну, именно фашисты. Поэтому левая фракция отказывается поддерживать их. И даже формируются разные организации, есть так называемый European Front, например, которые борются против фашизма, которые попытаются разрушить информационную блокаду, которая наблюдается в западных странах, особенно в Германии, потому что информация там преподается очень-очень односторонняя. Всегда оправдывается чудовищные преступления против мирного населения. Всегда говорится о том, что это мы, ополченцы, якобы сами обстреливаем тяжелые артиллерии, те города, которые мы сами контролируем, что, конечно, противоречит здравому уму. И я думаю, каждый человек, который еще не разучил самостоятельно мыслить, понимает, что это ложь.
А, Маргарита, вот мы немножечко сейчас о сегодняшнем дне говорим. Вот если все-таки вернуться опять-таки в то время, 100 лет назад, вот в сентябре мне посчастливилось побывать в Севастополе, там проходила научная конференция, вот один из ведущих музейных работников, она такую фразу произвлекла, вот ваш, послушайте ее и скажите, смелое ли это заявление, или вы согласны с этим мнением? Извлечение уроков из прошлого необходимо для понимания интересов в отношении России современных европейских государств, которые, как и прежде, стремятся низвести ее до уровня региональной державы и, более того, разбить ее на отдельные государства. И сегодня Россия является одной из главных фигур в геополитической борьбе западных стран. Вот согласны с этим мнением или это слишком смелое заявление, которое было высказано?
Нет, я думаю, это правильно, что она заявила. Я полностью с этим согласна. И все события, которые именно сейчас происходят на территории Малороссии, восточной, ну, в Новороссии, они говорят о том, что все направлено именно не только на Новороссию, а именно против России, потому что во всех грехах обвиняется Россия, в сбитии Боинга обвиняется Россия.
Говорим мы о войне той 100 лет назад, о Первой мировой войне, и пытаемся ответить на вопрос, какой опыт и уроки можно извлечь из памяти о Первой мировой войне. Звоните по телефону 339-993, также можете задавать вопросы нашим гостям, отцу Роману Манилову или Маргарите Зайдлер. Во время новостей мы еще тут несколько обсудили, оказалось, что много-много не успели, Маргарита не успела чем поделиться. Вот, Маргарита, еще немного о тех параллелях с событиями вековой давности и все-таки параллели именно с современным днем. Много ли таких, как вы? Вот так вот, начнем с этого.
Ну, слава Богу, я должна сказать, я не одна, которая приехала из Западной Европы и поддерживает Новороссию и воюет именно на той стороне против фашизма. Там сейчас целая интербригада сформировалась. Есть французы, которые воюют, как минимум 4 их.
Это кого вы знаете лично?
Лично знаю одного немца еще, который приехал специально туда, молодого парня, 20-летнего. Который недавно только вернулся в Германию, но он намерен вернуться назад и воевать.
Маргарита, сейчас чуть позже продолжите. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Галина.
Да, Галин, кому будете вопрос задавать?
Спасибо вам большое за эту передачу, очень нужная. Я считаю, что она уже давным-давно надо было изучаться за полгода до празднования, ну не празднования, за отмечание этого столетия Первой мировой войны. Я уже так в почтенном возрасте считаю, что получил хорошее образование еще в Советском Союзе, но я к своему ужасу прихожу к выводу, что я ничего не знаю об этой войне, потому что так было поставлено преподавание, ну просто царизм, Ленин, Сталин боролись с царизмом, значит скрывались по ссылкам, и что мы делали в институте? Конспектировали тезисы Ленина. Вот, понимаете? Сейчас я наверстываю упущенное. Я прочитала, значит, «Россия под скипетром Романовых», 300-летие, понимаете? Ничего ведь не говорится о том, что сделал наш русский народ и что делали наши государи. для того, чтобы могущество нас процветало, прирастало.
Спасибо огромное, Галина. На самом деле так и есть. Больше, наверное, говорили о революции, изучали революцию, да, там совсем исторически очень близко прошли два события. Сестра Банова, что-то посоветуете еще прочитать нашей радиослушательнице? Мы вернемся к теме эфира.
Ну, сейчас огромное количество выходит книг, статей, и в том числе и в интернете, и я думаю, что сейчас очень было бы желание и время, и что почитать найдется.
Ну и если есть желание, можно прийти на Покровские вечера, которые пройдут в ДК «Пролетарка». Это 26 октября. Слушайте, в завершении программы мы расскажем, что же конкретно, что будет ждать всех тех, кто придет на это мероприятие. Маргарита, вам опять слово передаю. Вы сказали, что иностранцев много, которые до сих пор находятся на Донбассе. Ну, немного, но они есть, которые есть, да, находятся на Донбассе. Вот что ими движет? Почему они туда приезжают?
Знаете, всем еще в памяти последняя ужасающаяся Вторая мировая война, которая унесла столько жертв. И именно помнить о том, что виноват в этом фашизм, идеология фашизма, разрушительная идеология, и видят, что именно на территории Украины, Малороссии, подняла опять змея фашизма свою мерзкую голову. И они с этим не могут смириться, они видят, что опять стоит вопрос о войне или мире по всей Европе, потому что эта война может развиваться, она может перекинуться на всю Европу. Многие это понимают, поэтому они не могут просто сидеть спокойно дома. Они приезжают, берут в руки оружие, чтобы бороться против фашизма. И это люди из Каталонии, например, из Испании, из Франции, из Германии. Пару дней назад буквально просто один солдат Бундесвера даже покинул Бундесвер и присоединился к ополченцам. Слава Богу. Деле. Я надеюсь очень, что это не единственный случай, что еще многие будут присоединиться. Это очень важно. Я уже говорила о том, что сейчас идет четкое разделение между людьми, даже несмотря на вероисповедание, хотя я всем желаю искренне, что они принимают православие, потому что только в православии есть спасение. Но даже мусульмане теперь понимают, что идет разделение. Или быть из России, или из США. Мы знаем, что есть такое, существует всемирное правительство тайное. Цель, главная цель, они поставили себе, что мир должен стать однополярным. Это значит, власть должна принадлежать одному государству, именно это всемирное правительство с главой, просто во главе с США. Ну, этому очень сильно мешает Россия, потому что она идет вразрез с политикой США. США за последние годы, мы видим, покорила весь арабский мир посредством цветной революции через арабскую весну, так называемую, бомбят сейчас Сирию, Ирак и так далее. И они посягают теперь через посредством Новороссии на Россию. Это недопустимо. И четко надо понять, если не устоит Новороссия, тогда перекинется война именно в России. Поэтому люди это понимают, начинают понимать. И приезжает. И я хочу еще сказать такое радостное для меня лично вообще событие, что очень многие европейцы, которые раньше исповедовали католичество или вообще были неверующими людьми, приезжают на войну в Новороссию и принимают православие. Два французы, один принял имя Георгий, Гийом его звали перед тем, другой француз с именем Христиан, два каталонца из Испании приняли православие, и их уже целый ряд, можно сказать, европейцы, которые понимают, что в католическом вероисповедании
что-то не хватает.
Да, чего-то не хватает.
Вот следующий вопрос мой будет, кстати, у нас есть телефонный звонок, я вам задам вопрос и приму этот звонок. Судьба у каждого человека очень разная. Вот ваша судьба, она, ну, на мой взгляд, просто необыкновенно. Вы меняли свою жизнь полностью, начинали свою жизнь с нуля практически, насколько я понимаю, два или даже три раза. Знаю, что из первого разговора с вами, что вы были обыкновенной девушкой, жили в Германии, более того, увлекались экстремальными видами спорта, но потом пришли к вере. Вот подумайте, пока я принимаю телефонный звонок, что же вам так не хватало в жизни? А мы сейчас принимаем звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Вадим Сергеевич беспокоит, город Тверь. Вы знаете, что я понимаю так, что фашизм – это крайняя степень национализма. А национализм в основном возникает в том случае, когда народ себя чувствует чем-то обиженным, ущемленным. И вот здесь как раз появляется и национализм, и вот терроризм, и все остальное, что связано как раз вот с чувством сознанием того, что вас, как говорится, оскорбили, обидели. И вот мы сами видим, сначала Германия после Первой мировой войны была, будем говорить так, обижена, что она потеряла свои территории, потеряла, развалилась империя, народ оказался безработица огромная. Сейчас на Украине то же самое. Поэтому вот, чтобы не было этого, хотя бы у нас в России, вот, надо просто-напросто больше думать о народе и меньше заботиться о том, чтобы внедрять какие-нибудь идеи новые.
И меньше обижаться, так понимаю, Вадим Сергеевич. Спасибо большое за комментарий. Отец Роман, согласны, Маргарита? Или все-таки все гораздо серьезнее и глубже?
Сегодня вот, кстати, посещали некоторых людей, мы в музее были, и у нас был такой разговор о том, что как запущено просвещение, и не только было на Украине, когда все перевиралось, вся история, но и у нас в России. Посмотрите, у нас какое идет уменьшение часов преподавания гуманитарных предметов, литература, история, краеведческие компоненты уничтожаются в угоду каким-то точным техническим наукам, языковым наукам. И естественно, что память молодых людей и их историческая восприятие своей родины, естественно, что от этого страдает. Понятно, что такую молодежь можно направить в любое русло, да еще если это их направляет умелая подлая рука.
Да, хочу к этому добавить совершенно верно, что вы говорили, отец Роман. К сожалению, работает цели машинерии геббельской пропаганды, которая уже 23 года, можно сказать, труждается над тем, чтобы извращать историю, чтобы преподавать детям, подросткам и молодежи искаженный вид истории, который вообще с реальными событиями мало что общего имеет, и насаждать именно этот национализм, просто превосходство, например, вот раньше это была немецкая, арийская раса, да, сейчас украинцы считают себе просто превосходной расой. Раньше говорили вот Deutschland, Deutschland über alles, сейчас говорят слава Украине, все повторяется.
Да, Маргарита, я вам задала вопрос, не успели вы на него ответить, вот судьба у каждого человека разная, да, у вас она, ну вот постоянно вот, менялась, жизнь вы начинали с нуля несколько раз. Как так получилось, что обыкновенная девушка, любительница экстремальных видов спорта, вдруг понимает, что это все не ее, бросает свою страну, уезжает на Украину, живет в монастыре и вот принимает православие? Что сподвигло?
Знаете, я много лет жила, так как жила, занималась экстремальными видами спорта, искала в этом как-то смысл жизни. Ну, естественно, я его не нашла, потому что после всех этих занятий осталась в душе пустота. И я попыталась ее наполнить. Чем я толком не знала, ну, вспомнили, что мама у меня крещенная протестантка, хотя она в церковь никогда не ходила. Но для меня было ясно, что эту пустоту надо выполнить, наполнить именно Богом, просто верой в Бога. Я верила, что Бог есть, но как ему найти путь, я просто не знала. Начинала искать. Мне тогда было известно только католическое и протестантское вероисповедание. Слава Богу, я никогда не увлекалась экстрасенсорикой или эзотерикой, или разными сектами или восточными религиями. Нет, для меня было четко ясно, что Бога могу найти только в христианстве. И я жила тогда в Гармиш-Партенкирхене, это живописный городок в Альпах, и во время праздника католической Пасхи я зашла в католический храм. Отсидела там богослужение, но вышла из этого храма неутешенной. Я чувствовала, что чего-то там не хватает, духа не хватает. Чувствовала, что Бог там не живой. И решила туда больше не идти. Вспомнила, что мама протестантка. Пошла потом, спустя некоторое время, в протестантский храм. Ощущения там были еще хуже. И решила, вот именно в церкви я не найду путь к Богу. Молила своими словами, просто искренне обращалась: Господи, ну, покажи мне путь просто. Какая есть истинная церковь, как тебе идти? И стоило мне поехать в отпуск в Турции, в Южной Турции, чтобы познакомиться с украинцами, которые оказались православными. Я жаловалась им и сказала: ну, я вот, я ищу путь к Богу, не могу никак не найти. Вот были у католиков, у протестантов. А они говорили: а мы православные. И рассказывали о православной вере, о истории церкви. И мне стало очень интересно. И я умоляла их при возвращении в Германию, они тоже жили в Германии, в Мюнхене, чтобы они меня взяли с собой в православные церковь. Они будто еще попытались меня отговаривать, сказали, ну смотри, там тебе будет тяжело, ты церковно-славянский язык не знаешь, у нас надо стоять, у нас надо поститься, может лучше идти к католикам. А я им говорила, нет, я там уже была, я не хочу, я хочу к вам. И прошло примерно 3 месяца, они взяли меня на вечернее богослужение накануне Крестопоклонной седмицы Великого Поста. И я стояла, естественно, хоть служба, слова молитвы, я ничего не поняла, но своими словами все-таки молилась. И когда батюшка вышла со святым животворящим Христом, видела, что все спускается на колени. И я одна стою и думаю, ну как-то неудобно, наверное, мне тоже надо спуститься. Так и поступила, могу только сказать, именно в этот миг прикасаться благодать Божией, и он дал мне понять, что он именно в этой церкви присутствует, что так, то, что я так долго искала, именно в этой церкви нашла. Хоть я должна сказать, эта церковь не привлекала меня внешней своей красоты. Тогда эта община в Мюнхене, кстати, воскресенская община, была вынуждена арендовать католический храм, который опустошил. Там не было ни иконостаса.
Скромный был храм.
Скромный, очень скромный, да, и пение тоже не привлекала как-то своей красоты, можно сказать, да. Но именно я ощущала в этом храме, что Бог там живой, и четко поняла, что дальше жить как жила не могу, не хочу, что надо регулярно ходить в храм. Я хотела сразу креститься, но батюшка сказал, ну, пока, посмотри,
подожди,
да.
А Маргарита, что было дальше? Вот вы поняли, что да, это ваша вера, вы поехали, я так понимаю, на Украину, жили в монастыре, да?
Да, ну сначала, спустя года, просто был, можно сказать, такой испытательный срок, за что я и благодарна. Я приняла святое крещение еще в Мюнхене, начинала паломничествовать по Святой Руси и видела, что там открылось для меня совершенно другой духовный мир. Я ездила по святым местам, по монастырям, была в Дивеево, в Святой Троице Сергиевой Лавре, еще в Санкт-Петербурге по святым местам. И я вернулась назад уже другим человеком, можно сказать. Я имела великое счастье общаться со старцами, и сейчас состала в живых протоиерея Николая Гуянова, за что я очень, очень благодарна. И спрашивала просто, какой есть воля Божия, как мне спасаться.
Вам был дан ответ?
Да, был дан, да.
Вы воспользовались какими-то советами в своей жизни? Вот в частности, у нас просто не так очень много времени.
Да.
Вот то, что вы поехали на Донбасс, вот вы девушка, которая только что обрела Бога, нашла свой жизненный путь вроде бы, да, вот вы поняли, как дальше жить, и вдруг вы все опять бросаете, едете на Донбасс. Это был ваш выбор или вот
Конечно, это был выбор, и как, когда я уже, ну, как сказать, желание было, да, чтобы узнать, есть ли это воля Божия, я посоветовалась, естественно, да.
В Германии, насколько я знаю, у вас осталась мама, вы поддерживаете какие-то отношения? Mm-hmm. Есть ли возможность вернуться вам в Германию?
Mm-hmm. Конечно, с мамой я держу связь, мы регулярно по телефону разговариваем, но, к сожалению, у меня уже нет возможности туда возвращаться, именно потому, что я воевала там, на Донбассе. В Германии это карается как минимум с 10-летним тюремным сроком, потому что я считаюсь там террористкой, к сожалению. Там никто не признает, что я боролась против фашизма, я считаюсь там террористкой. И это, к сожалению, касается и других европейских стран. Я недавно поговорила с сербами, которые тоже опасаются возвращаться в Сербию, на свою родину, потому что там та самая проблема стоит. И поэтому, слава Богу, я очень благодарна за это вообще Российской Федерации. Я получила недавно статус беженца. Я думаю, что я, наверное, первая немка, которая получила на территории Российской Федерации этот статус.
Следите ли за тем, что сейчас происходит на Донбассе? Вот если бы была такая возможность, я знаю, что вот вы больше 2 месяца там были, но потом вам сказали, что вот уже все, достаточно, миссия, так сказать, выполнена. Если была возможность, поехали бы или все-таки вот действительно уже новый виток вашей жизни?
Я хочу сказать, я по приказу Игоря Стрелькова и надштаба тогда отправилась для информационной работы именно в Москве и была намерена вообще спустя неделю-две возвращаться назад, но потом обстоятельства сложились так, что Игорь Стрельков именно тогда был вынужден подать отставку, и я возвращаться уже не смогла.
Это какой месяц?
Это было в конце июля, в начале августа я уехала еще по приказу, а именно 14 августа Игорь Стрельков, к сожалению, был вынужден подписать свою отставку. И если открывается возможность туда возвращаться, я я до сих пор просто очень болезненно смотрю на все события, которые там происходят. И, конечно, я хотела бы возвращаться.
Вопрос такой, у нас 2 минуты остается. Вот вы приехали на Покровские вечера не столько как зритель, а как вот специальный, наверное, гость. Я надеюсь, вы выйдете на сцену. Вы обратитесь к жителям Твери вот в дни как раз этой памяти, столетия Первой мировой войны. О чем больше будете говорить все-таки, о войне или о мире?
Знаете, есть такая поговорка: «Хочешь мир, приготовься к войне». Это мы наблюдаем и сейчас. Я думаю, очень важно говорить о войне, о опасности войны. Я сама своими глазами видела ужаснейшие последствия войны, что умирают ни в чем не повинны женщины, дети, бабушки и так далее, мирное население. Поэтому, я думаю, в данный момент очень важно предупреждать о войне.
Вот такое мнение было Маргариты Зайдлер. Отец Роман, буквально минутка у нас, к сожалению, остается. Что будет в программе, какие-то значимые события, кто еще из особых гостей приедет в Тверь, ну и можно ли попасть еще на этот вечер?
Приедет на этот Тверь, будет выступать наш тверской поэт Андрей Дементьев, который будет вносить в золотую книгу Санкт-Петербурга нашего бежецкого дворянина, великого русского поэта Николая Гумилева, который в Первую мировую войну поехал добровольцем, вот как Маргарита поехала добровольцем к нам защищать русский мир, так Николай Гумилев по личному убеждению сердца поехал на Первую мировую войну и служил рядовым солдатом.
Можно ли попасть на этот вечер или уже все, билетов нет и возможности тоже нет?
Часть билетов осталась, поэтому можно прийти 26-го воскресенья и приобрести билеты на самом вечере, который начнется в 2 часа дня.
Итак, 26 октября, ДК «Пролетарка», 14 часов, вечер, концерт авторской духовной и народной песни «Покровские вечера», который будет длиться 3-4 часа. Это будет настоящее погружение в историю и в эпоху. На этом с вами прощаюсь. У микрофона была Ирина Тарасова и наши гости Маргарита Зайдлер и директор фонда Екатерины Бакуниной, священник Роман Манилов. Всего доброго.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».